В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Я напомню, что на границе с Украиной Россия сосредоточила мощную группировку войск, а в средствах пропаганды России звучат призывы к войне с Украиной. Ну вот давайте послушаем, что, например, с шутками и прибаутками обсуждали сегодня в эфире Государственного радио Владимир Соловьев и военный эксперт Виктор Баранец.
Я, например, не
Да.
Не, Виктор Николаевич, мы не можем. Мы должны будем выйти на западные границы Советского Союза. Мы не можем остановиться на берегах Днепра.
Дорогие друзья, да, будет серьезная молотиловка. Но я считаю, что она на начальном этапе. Я так подозреваю, что в ряде украинских областей российских солдат будут встречать не пулями, а будут цветами, тортами и слезами радости.
А я, кстати,
друзья,
не исключаю возможности, что в частности в Одессе, да и вообще по всему Юго-Востоку, Харьков, Днепропетровск, по-прежнему они Днепр, я не исключаю возможности, что там начнутся национально-освободительные движения против украинских нацистов.
Ну вот это Владимир Соловьев и Виктор Баранец, такие разговоры на государственном радио. И, конечно, такая политика, она вызывает и экономическую, по всей видимости, нестабильность. Мы поговорим о том, как развивается кризис. У нас в студии «Радио Свобода» известный российский экономист, в прошлом министр экономики, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. А на связи будет сейчас из Киева политолог Михаил Савва. Андрей Алексеевич, тем не менее, я бы начал не с экономики сейчас, а и даже не с войны, а вот с истории Алексея Навального. Поскольку действительно ситуация трагическая, он сидит, голодает, ему угрожает принудительное кормление, и его перевели из медсанчасти в отряд, врача не пускают, ну и власти ведут себя очень странно. Например, Сергей Лавров, когда его спросили про Украину, про войска, которые на границе, он, так сказать, к правительству Германии обратился предоставить информацию о здоровье Навального. Что это такое вообще? Они что, издеваются? Вот получается, что Навальный и Украина на одной доске.
Нет, ну это просто обычная такая выходка, не знаю, насколько это слово подходит, в данном случае нашего министра иностранных дел, перевести разговор на другую тему, потому что заданная тема ему не нравится, ну и там как-то, как он считает, видимо, укорить наших западных партнеров, в данном случае германских, вот за то, что они не предоставляют информацию о состоянии здоровья Навального, как это было по состоянию, там, когда он находился в клинике Шарите. Ну, все это отвратительная, Миша, история. Мы все это прекрасно понимаем. Значит, единственное, я думаю, что, конечно, все-таки не в интересах российских властей, с учетом повышенного внимания зарубежной общественности и многих глав правительств к истории с Навальным. Ну, стучу по дереву, там, дай бог, чтобы Алексей был жив и здоров. Вот. Но мне кажется, что все-таки не в их интересах его уморить. Извините меня за этот термин. Вот. Поэтому какое-то там, в конце концов, решение будет найдено, потому что если Навальный погибнет в тюрьме, ну, это будет просто серьезный международный скандал.
А вы сами, вот как вы посмотрели на ситуацию? Вы бы предложили Алексею Навальному, если российские власти будут продолжать такую же политику в отношении него, снять голодовку? Но если хотя бы тюремный врач появится? Пока-то там фельдшер какой-то его пользует.
Ну, Мне кажется, что все-таки Алексей всерьез настроен на свое политическое будущее, и закончить свою жизнь голодной смертью в тюрьме в его планы не входят.
А чем все-таки вот те, кто критикует нынешнюю власть, могли бы ему сейчас помочь? Какой-то кампанией солидарности?
Ну, мы знаем печальный итог вот тех акций, которые были в январе в поддержку Навального. многие люди за это заплатили свободой, просто поломанными судьбами. То есть, ну, как я всегда говорю, вот когда выходят 5000 человек, их просто лупят дубинками, сажают в тюрьму, отправляют под суд и так далее. Вот если выйдет 500 тысяч человек, то мы увидим братание Росгвардии с народом. Но 500 тысяч пока выйти не готовы в силу разных причин. Поэтому я не знаю, вот чем закончится эта история со сбором подписей в поддержку протеста.
Ну, люди пишут письма, по крайней мере, власти ее будируют как-то. Это уже, ну, вот, создает какую-то вот, атмосферу.
Я абсолютно убежден, что до тех пор, пока любые по поводу Навального, по другим поводам, вот пока эти протестные акции все-таки не станут действительно массовыми, результата не будет, к сожалению.
Ну, давайте мы Михаила Савву спросим. Михаил, добрый вечер. Как смотрят на деятельность Алексея Навального у вас в Украине сейчас?
Добрый вечер. Деятельность Навального рассматривается в Украине, безусловно, как деятельность российского политика. Ему часто ставят в упрек высказывания по поводу Крыма, который не бутерброд. Это в последнее время характерно для украинских политиков и для украинского общества в целом. То есть то, что происходит в России, это дела иностранного государства, которые не влияют на украинскую повестку дня. В то же время достаточно много людей, которые понимают важность смены режима в России, важность для Украины, сочувствуют Навальному.
Ну вот давление на Украину со стороны России, вообще вся эта обострившаяся ситуация как бы отодвинула несколько вопросов о судьбе Алексея Навального, и Запад волнуется не только за него, но и как бы за такую позицию, значит, выступает, лишь бы не было войны. Ну вот что, например, об этом происходящем говорит агентство Рейтер, пожалуйста.
Министры иностранных дел стран-участниц Большой Семерки США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Италии и Канады осудили продолжающееся наращивание российских войск у границы Украины и в Крыму. В совместном заявлении утверждается, что, цитата, «крупномасштабные перемещения вооруженных сил без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность». Авторы призвали Москву прекратить провокации. Ситуацию на границе России и Украины в понедельник прокомментировал и Сергей Лавров.
Задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной? Ответ очень простой. Мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине в тысячах километров от своей собственной территории, этот вопрос пока остается без ответа.
Запад неоднократно выражал обеспокоенность в связи с перемещениями российской армии вдоль границ с Украиной. В Кремле же на это ответили, что такие маневры не должны беспокоить другие страны, поскольку никак им не угрожают. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля. Тогда в регионе начались регулярные перестрелки. Стороны возложили друг на друга ответственность за обострение конфликта.
Это был репортаж агентства Рейтер. Но я напомню, что Минобороны России ведет мобилизацию и выдвижение войск к границам Украины под предлогом контрольной проверки боеготовности после окончания зимнего периода обучения. Андрей Алексеевич, вы войны боитесь?
Я думаю, что войной все-таки дело не закончится, слава тебе, Господи. Мне кажется, что вот вся эта акция – это способ отвлечь внимание россиян от серьезных внутренних проблем. От тяжелейшего экономического кризиса, от 8-летнего падения реальных доходов населения, от скачкообразного роста цен, в том числе на продовольственные товары, и в попытках его административного регулирования, что я предсказывал с самого начала, правительство потерпело просто абсолютное фиаско. А вот прошлый опыт, ну, добавьте к этому выборы, добавьте к этому откровенно рушащийся рейтинг партии власти «Единой России», да и рейтинг президента далек от его пиковых значений. Мне кажется, что вот опыт с Крымом им понравился с точки зрения вот нашей властью понимаемой консолидации российского населения, значит, сплочения нации вокруг президента и в целом действующей власти. Вот мне кажется, что все-таки главный мотив здесь, ну, я не верю в суицидальный синдром нашей власти. Поэтому мне кажется, что главный мотив – это вот дать новую, как бы, тему и новую почву для пропаганды вот Соловьевым и прочим Норкиным. Значит, с тем, чтобы вот отвлечь российское население от серьезных проблем и попытаться прийти к осенним выборам с какой-то новой внутриполитической именно ситуацией, когда мы опять в кольце врагов. Нам нужна консолидация, там на переправе лошадей не меняют, и, ну, весь этот набор, он известен. Поэтому мне кажется, что здесь цель, в первую очередь, сугубо внутриполитическая. Я не очень верю, что наши власти всерьез обеспокоены судьбами жителей Донбасса и Луганщины. Поэтому вся эта история, она в первую очередь направлена на российское население, во вторую очередь она направлена на западных лидеров, как некое средство потенциальной торговли.
То есть поднять напряжение, потом опустить его за что-то.
Да, вот мы вроде бы, значит, потом до чего-то там как-то смогли договориться, ну, поэтому какие уж тут санкции, наоборот, давайте снимем прежние.
Ну, давайте мы Михаила Саву послушаем. Михаил, что вы скажете об этом обострении? Это имитация, так сказать, военного кризиса? Или все-таки есть риск боевых действий? Вот что у вас в Украине на эту тему думают? Знаете, все-таки столько войск ни разу вроде как не собиралось, да еще какие-то боевые десантные корабли с Балтики туда идут. В общем, все это выглядит достаточно внушительно.
Украина, безусловно, боится военного развития событий. Боится не в том плане, что страшно воевать. После нескольких лет войны уже не страшно. Просто этого бы не хотелось. Но я уверен, что войны и не будет. Эта провокация российского режима, безусловно, направлена в первую очередь на внутреннего потребителя. И я связываю это с выборами в Государственную Думу, которые запланированы на сентябрь. В настоящее время режим Путина пытается консолидировать на базе «Россия в кольце врагов», «Россия осажденная крепость», «Все против нас». Она пытается консолидировать ту часть населения, которая еще в плену этих псевдопатриотических иллюзий. И в настоящее время путинские пропагандисты просто собирают цитаты западных политиков. То есть в ответ на эту провокацию звучат достаточно резкие заявления. Эти заявления потом до самых выборов в Государственную Думу будут активно тиражироваться, использоваться. Людям будет забиваться в голову старая мысль о том, что у России и союзников только армия и флот. И поэтому нужно сплотиться вокруг вождя и его политической силы. Для такой стратегии есть все предпосылки. Популярность «Единой России» падает. Левада-центр дает 27% рейтинга этой партии, которая, напомню, на выборах 2016 года получила по общефедеральному списку 54% голосов. Это серьезное падение. Контроль над законодательной властью режим не хочет терять. Поэтому, как я понимаю, разработана стратегия для разных целевых групп. Для предпринимателей идет демонстрация ослабления давления силовиков на бизнес. Ну а для народа используется самое простое, проверенное много раз, а именно сплотиться против общего западного врага.
Скажите, на ваш взгляд, все-таки какие-то цели, вот это давление на Украину, так сказать, в Украине, оно преследует? Ну, например, добиться, так сказать, выполнения Минских соглашений в их московской интерпретации, вернуть в эфир пророссийские каналы, оградить от преследования Виктора Медведчука, личного друга Владимира Путина. Здесь могут быть какие-то отступления нынешней власти от сегодняшней позиции ради того, чтобы не было обострения. Но, предположим, не войны, а каких-то более масштабных действий провокационного характера в Донбассе.
Нет, я уверен, что отступлений от той стратегии, которая сейчас проводится украинской властью, не будет. Это просто невозможно. Нужно понимать, что в России общество очень активно и иногда очень жестко влияет на власть. И какие-то уступки будут восприняты как предательство. В то же время российский режим, который уже играет в долгую с Украиной, понимает, что подобные провокации влияют на экономику страны. И без того не очень сильные. Ну, например, потенциальные инвесторы, которые хотели бы вкладываться в проекты в Украине, безусловно, могут испугаться такой демонстрации силы.
Спасибо. С нами был сегодня политолог Михаил Сава. Он говорил с нами из Киева. Мы продолжаем разговор с экономистом и главой партии «Гражданская инициатива» Андреем Нечаевым. Андрей Алексеевич, вот еще один вопрос. События, связанные с Турцией. Ну, после визита, значит, Владимира Зеленского и встречи его с Эрдоганом, достаточно, видимо, успешной, вдруг прекращены полеты в Турцию, которая до последнего времени была для россиян, во-первых, таким хорошим местом для отдыха, во-вторых, транспортным таким хабом с пересадками через аэропорт Стамбула, тоже достаточно удобным в нынешней ситуации пандемии. Что хочет показать Владимир Путин этим жестом? Ну и, собственно, верите ли вы в то, что это решение, оно продиктовано такими пандемическими данными, там, что там эпидемия разгорается и прочее?
Я думаю, тут, как это часто бывает, несколько факторов сошлось. С одной стороны, безусловно, пожурить Эрдогана, ну так, действием пожурить, потому что мы знаем, что российский туризм для Турции – это серьезная статья дохода. Вот. Ну, другое дело, что Эрдоган сказал, что Крым не наш, но он, в общем, это всегда говорил, поэтому тут, что тут особенно нового, раздражающего появилось, я не очень понимаю. Ну, кроме того, что он сказал теперь новому президенту Украины или в его присутствии. Ну,
может быть, еще надо добавить в этот список продажи ударных беспилотников из Турции в Украину. Но они, правда, тоже не сегодня начались.
Я думаю, что здесь есть еще другой геополитический фактор. Это ситуация вокруг Армении, где совершенно, ну, вот у меня много армянских друзей, и там я даже в каких-то чатах участвую, ну, просто в качестве наблюдателя, где они обсуждают события вокруг Арцаха и в целом конфликт с Азербайджаном. Вот у них абсолютная уверенность. Ну, там это отдельная тема, что вот Пашинян предатель, неумеха и вообще политик.
Ну, будут выборы, вот посмотрим, никуда, что
никуда,
народ скажет.
Никуда не годящийся. Да. Вот, но у них полное ощущение, что в этом конфликте Турция и Азербайджан выиграли, и Турция резко усилила свои позиции в Закавказье, и это только первый шаг. Следующий шаг будет Грузия, и, в принципе, Россия вообще все свое, несмотря там на ввод миротворческих сил, все свое влияние в Закавказье в ближайшем будущем потеряет, с учетом там планов открытия армянских границ с Турцией. Мне кажется, что вот это фактор, может быть, ничуть не менее серьезный, чем Крым. Ну, потому что Крым, он уже как бы это все-таки...
То есть такая стратегия непрямых действий.
Ситуация уже свершившаяся, так или иначе, несколько лет назад. И еще один момент. Я думаю, что здесь есть какой-то элемент такого внутриэкономического лоббирования, потому что, ну, известный факт, что на самом деле российские курорты в тяжелейшем положении. на ней простаивают, и тот самый Крым, и МОЗ мало что поменял.
Ну, неконкурентоспособные во многих
случаях. Да, качество, качество услуг, цена с поправкой на качество, действительно, пока, пока с Турцией конкурировать невозможно, ну, вот решили таким... самым простым способом конкурировать. Ну, просто, ну, смотрите, просто убрать, 500, убрать конкурента с рынка совсем. Знаете,
500 тысяч россиян бронировали эти туры в Турцию на общую сумму 35 миллиардов рублей. Значит, чартеры полетели. Это же огромные убытки. Вот получилось так, что ну, ссора двух диктаторов отбомбились, как говорится, по Воронежу, ну, то есть по туристическому бизнесу, причем от души, да, и дальше это будет продолжаться по всей видимости.
Ну, тут я бы сказал, пока для туристического бизнеса это скорее не, еще не убытки, а незаработанная прибыль.
Но часть уже получила предоплаты.
Вот, потому что там, где, значит, они эти деньги получили и перечислили турецким контрагентам, это прямые убытки. Но это малая, малая часть, обычно это происходит в конце. Но то, что по зарубежному туристическому бизнесу по этому направлению нанесен почти смертельный удар, это безусловно факт. Ну вот их склоняют к тому, что пусть люди едут в Туапсе, в Анапу, Феодосию и так
кстати,
далее.
Кстати, интересно, что и они медленно остров, поднимаются и на цены остров Илан. На Дубай и на Египет, в общем, на перелеты. То есть, в общем, ситуация такая, что действительно людей будут загонять на отечественные курорты фактически вот такими экономическими методами. Ну вот, плата за обострение, видимо, ситуации на юге, так сказать. За российскую внешнюю политику. Вот в связи с этим...
Дело в том, что вот, наши власти вообще с удовольствием бы закрыли весь импорт в рамках программы импортозамещения. Но, к сожалению, не получается.
Ну что, и людей бы не выпускали?
Потому что мы зависим от технологий, мы зависим от комплектующих. Даже несчастный сырный продукт, как известно, производится из импортируемого пальмового масла, вот который заменил пармезан. Его мы тоже сами производить не можем.
Микросхемы для выпуска все нужно.
А в случае с туризмом, ну вот иллюзия таких простых решений. Ну давайте мы просто физически устраним конкурента, и все поедут на Байкал.
Ну вот если, значит, такая политика будет продолжаться, что, так сказать, какая будет... плата, условно говоря, для населения. Вот я читаю сегодня замечательное, очередное, видимо, в поддержку бизнеса заявление гражданина Пескова. Не исключил, что Россию могут отключить от визы и мастер-карт в рамках санкционной политики Запада, например. Да? Вот это реальные такие перспективы приятные?
Ну, в связи с Турцией, я думаю, это точно не произойдет. Ну, я когда вот мы обсуждали мотивы обострения ситуации на границе с Украиной, я говорил, что с моей точки зрения один из факторов это торговля с Западом по поводу санкций. Безусловно, наши власти и наши инвесторы, кстати, обоснованно боятся, что при Байдене санкции существенно ужесточатся. Там отдельная тема, как бы, «Северный поток-2», а главное, вот то, что уже ни раз, ни два и ни три вносилось в американский конгресс, это запрет на покупку российского госдолга.
Но это очень неприятно.
Ну, я могу сказать, что вот за несколько последних месяцев еще ничего не произошло. Угу. Просто в ожидании.
Ну, как танки ездят там куда-то, значит, вдоль границы.
Я про фондовый рынок. А вот за несколько последних месяцев все российские так называемые ОФЗ, облигации федерального займа, я просто профессионально этим рынком занимаюсь, среди прочего, вот они все подешевели уже там от 5 до 10%. Еще ничего не произошло. То есть инвесторы уже скидывают эти бумаги, потому что они могут в случае введения таких санкций, особенно там есть два варианта, когда запретят покупать новые выпуски, и совсем радикальный вариант, когда там, ну, в какой-то срок потребуют избавиться от вложений в старые выпуски. Ну, тогда это, безусловно, обвал рынка госдолга с соответствующими последствиями для Министерства финансов и для российского бюджета, потому что сейчас я напомню вашим слушателям, что взят курс на то, чтобы не тратить заначку в виде Фонда национального благосостояния. Более того, туда продолжают складывать деньги. Я, вот убей бог, этого не понимаю, потому что он вообще был придуман на черный день.
Наверное, ждут черного дня.
Нет, просто если черный день еще не наступил, тогда какого черного дня они ждут?
Видимо, я не знаю, какой-то катастрофы.
Просто какого-то экономического коллапса. Но, тем не менее, факт налицо, что ФНБ они наращивают. Сейчас, кстати, последнее ослабление курса рубля. Одним из факторов стало то, что Минфин покупает валюту активно. Складывая ее в эту самую кубышку под названием Фонд национального благосостояния.
Так когда они покупают, они девальвируют рубль фактически?
Да.
Угу. Молодцы.
Я бы сказал так, усиливают давление, деликатно выражу.
Так, может усиливают быть, давление рубль, может на быть, рубль. Слабый рубль выгоден.
Сейчас, Миш, я просто свою мысль робкую доведу до конца. Так вот, они ФНБ не тратят, а пошли по пути наращивания заимствований. У нас госдолг за последние несколько месяцев для того, чтобы финансировать дефицит бюджета, он вырос просто скачкообразно. И если рынок госдолга этих государственных бумаг рушится, то с заимствованием надо проститься. Минфину придется... дальше либо мы вводим сталинские принудительные займы, на которые, все подписываются, а первые иноагенты в обязательном порядке. Либо спасибо. Минфину придется платить такую премию за размещение своих бумаг, что потом обслуживание этого долга станет серьезной проблемой.
Что-то такое, как было с ГКО, вы намекаете, в 98-м году?
Нет, я о другом. Я о том, что новые заимствования в ситуации, когда рынок рушится, они или невозможны, или чрезвычайно дороги будут. Поэтому, конечно, если эти санкции действительно реально коснутся так называемого госдолга, то есть государственных ценных бумаг, и плюс еще бумаг госкомпании, скорее всего, до кучи, это будет, конечно, неприятный удар.
Разумная политика была бы не обострять отношения с Западом, чтобы не попасть под такие какие-то неприятные...
Разумная политика вообще была бы приложить максимум усилий, чтобы вернуться к ситуации до 2014 года, когда у нас был открыты, там с радостью принимали российские компании. Я сам организовывал, IPO одной российской компании на немецкой бирже. Со мной носились как с писаной торбой, потому что они хотели конкурировать с Лондоном за российские компании. И этот дешевый рынок капитала западного, который переполнен деньгами, конечно, это мог бы быть мощный фактор экономического роста и структурной перестройки, и технологической перестройки российской экономики. Вот так его искусственно для себя закрыть, это, конечно, ситуация экономического абсурда.
А как вы воспринимаете заявление, например, того же Сергея Лаврова? Он говорит, Россия активно работает над отказом от западных платежных систем и дедоларизации. В этом есть какой-то смысл или это демагогия?
В этом есть политический блеф. Я не раз уже над тем высказывался, потому что основной российский экспортный товар – нефть котируется и торгуется во всем мире за доллары. Поскольку сейчас это давным-давно рынок покупателя, не давным-давно, 2-3 последних года, что вызывает необходимость всех этих сделок ОПЕК, ОПЕК плюс по ограничению добычи. Поэтому если российские компании предложат своим западным покупателям покупать нефть за рубли, высока вероятность, что они будут посланы в столицу Непала, и Саудовская Аравия с удовольствием заместит, какую-то часть, полностью, конечно, нет, но какую-то и другие нефтедобывающие страны, которые сдерживают сейчас добычу, они с удовольствием займут российскую нишу или ее часть. Поэтому, это просто не Лавров умный человек, я его 100 лет знаю, он просто, ну, отрабатывает вот ту роль, которую он для себя выбрал. Он прекрасно понимает, что то, что он говорит, это, ну,
роль
это
не
глупости,
для умного человека.
Это глупости, но в рамках вот нынешнего разделения труда вот ему такая роль отошла, и он зачем-то ее выполняет. А это по поводу... А что касается платежных систем, тут я должен похвалить наш Центральный банк. Они действительно создали альтернативную платежную систему. По крайней мере, внутри страны мы, в принципе, сейчас не зависим от западных платежных систем.
Вы про мир вот про это?
Ну, вот система быстрых платежей, так называемая, значит, которая, кстати, прекрасно работает. Я вот сам ей активно пользуюсь. Там серьезная проблема возникнет в случае отключения России от СВИФТа. Вот этой вот платежной системы, потому что, ну, на какой-то момент просто все расчеты по экспортно-импортным операциям остановятся. Хотя я еще, как человек немолодой и банкир со стажем, я помню те времена, когда СВИФТа еще не было в России, и мы посылали факсы, телетайп был, значит, но вряд ли западные банки сейчас согласятся принимать от российских платежные поручения. Вот.
Ну, как-то Иран вот так вот и попал с этим делом, так что как-то они там торговали. Вот.
Ну,
не очень удобно,
наверное. Иран в Россию на осликах возил кэш. Хорошая платежная система, надежная, но такая хлопотная.
Хорошо, а все-таки вот не я тут читал, я не экономист, просто спрашиваю. Вот якобы властям выгодна слабая национальная валюта, которая позволяет там много чего сделать, там и экспорт, экспортерам наращивать прибыли, мол, и выплаты всякие делать, мол, девальвацию и будут продолжать дальше.
Ну, здесь как все в экономике, любая медаль имеет две своих стороны. С точки зрения бюджета, причем бюджета в значительной степени ориентированного на экспортные доходы, конечно, девальвация рубля выгодна. Ну что, Владимир Владимирович Путин, когда он понял, он потом так обрадовался, что не раз это объяснял. Вот мы раньше за доллар нефтеэкспорта получали 30 рублей, а теперь получаем там 75. Соответствующим ростом налоговых доходов. Вот. Поэтому с точки зрения текущего бюджета это, безусловно, выгодно. С точки зрения рублевого, я бы сказал, благосостояния нефтяных, газовых и прочих компаний, это, безусловно, выгодно. Тут, правда, зависит от того, насколько они с точки зрения оборудования завязаны и комплектующих, и там всяких химикатов и так далее, насколько они завязаны на импорт, то есть как у них в итоге складывается общий баланс, но в целом, как правило, это выгодно. Проблема стоит в том, что девальвация рубля – это всегда мощный импульс для инфляции, которую потом все равно правительство должно компенсировать. Но здесь вот ключевое слово «потом». То есть доходы бюджета увеличатся завтра, а компенсируем мы их там пенсионерам, ну и всяким прочим, значит, с точки зрения правительства нахлебникам, потом.
Ну, а вот все-таки что с ценами-то происходит? Можно ли сказать, что происходит благодаря, в кавычках, благодаря вот такой правительственной политике новый рост цен? Вот я читаю, что New York Times, например, дает данные Росстата. Годовой прирост потребительских цен на еду по итогам марта превысил 7,5%. Быстрее всего дорожает плодово-овощная продукция. Цены рост на другие продовольственные товары превышают общие темпы инфляции. Вот, собственно, про инфляцию.
Ну, здесь есть как бы несколько моментов. Первый, вот если мы говорим о неком общем факторе, это вот та самая девальвация, которую мы обсуждали, причем, ну, мне уже не раз приходилось на эту тему высказываться, что с одной стороны, несмотря на все там антисанкции, все равно доля импорта на российском потребительском рынке, она остается очень высокой. Ну, по разным там товарам и продуктам питания разные, но достаточно зримо высокой. Соответственно, просто автоматически в результате девальвации цены импортных товаров растут. Но беда стоит в том, что в последние годы у нас практически сжалась конкурентная среда. У нас многие рынки просто элементарно монополизированы, в том числе монополизированы госкомпаниями. или крупными торговыми сетями. И в результате вот этот инфляционный эффект девальвации, он оказывается больше, чем можно было бы ожидать из самого ослабления рубля и доли импорта на потребительском рынке, потому что отечественные производители норовят не занять нишу дорожающего импорта, а просто подтянуть свои цены вслед за ценами импортных товаров. Или они отчасти вынуждены это делать тогда, когда, потому что у нас очень много ведь производится на импортном сырье. Вот в суе мной уже упомянутый сырный продукт, который стал, собственно, символом последних лет. Пальмовое масло-то это, гадость-то это.
Надо завозить.
Она же вся, она, пальмы-то у нас не растут пока. Только в Абхазии, и то не те. Поэтому, значит, это вот, с моей точки зрения, главный момент. Но есть целый ряд рынков, где Россия действительно стала жертвой своего участия в глобальной экономике. Вот мы, с одной стороны, гордимся, и абсолютно я без всякой иронии говорю, этим можно и нужно гордиться, что Россия стала крупнейшим экспортером зерна в Европе.
Ну что, это плохо, что ли?
Нет, это хорошо.
Так.
Я и говорю,
а
что это
минус?
Без всякой иронии, говорю, что этим можно гордиться. Ну, скажем, еще то же самое случилось там по подсолнечнику. Выросли мировые цены, и, естественно, производителю выгоднее поставлять это на экспорт, чем поставлять на внутренний рынок. Предложение сжалось. По всем законам рыночной экономики цены выросли.
Что делать? И что делает власть?
Значит, первое, что пришло на ум, первый раз это на моей памяти пришло на ум Виктору Степановичу Черномырдину, вот юбилей которого мы недавно отмечали в декабре 92 года, это ввести административное регулирование цен. С тех пор на эти грабли несколько раз наступали разные премьеры. Отдавая должное Виктору Степановичу, он довольно быстро убедился в глупости этого решения, потому что товары просто стали исчезать с рынка с регулируемыми ценами, и через несколько недель это свое постановление отменил.
А что Мишустин?
Сейчас вот опять попытка административного регулирования цен, естественно, ничем не закончилась. Ну, кроме того, что цены продолжали расти. Поэтому нужны косвенные методы регулирования. Значит, да, действительно, можно увеличить экспортную пошлину. Угу. Да, действительно, вот то, что есть, скажем, на зерновом рынке, когда государство для того, чтобы регулировать цены, оно закупает, ну, в хорошие годы хорошего урожая закупает часть урожая, угу. Годы, значит, плохого урожая выкидывает это на рынок с тем, чтобы каким-то образом балансировать цены. Никто не мешал это сделать по некоторым другим сельскохозяйственным культурам. Ну, сейчас уже поздно, поэтому сейчас надо манипулировать экспортной пошлиной и... Не побоюсь этого рецепта, платить дотации.
Субсидировать, то есть.
Тут есть два варианта. Либо платить дотации производителям, с тем, чтобы они не повышали цены.
Либо бедным дать.
Либо второй вариант, да. Либо платить бедным.
Food stamps, так сказать, карточки там продовольственные, талоны какие-нибудь ввести.
Ну, как это да. Не... Я сам на эту тему стебался там где-то в соцсетях, что на 21-м году царствования Владимира Владимировича мы опять вернулись к продовольственным карточкам. Ну, на самом
пока
деле...
к обсуждению, скажем так.
Ну, еще не вернулись, но вот да. Это уже половица это рассматривает. Но на самом деле, я вам скажу, ничего страшного в этом нет. Ну, если это действительно адресная помощь малоимущим. Это есть в Америке, прекрасно знаете.
Подозреваешь, что это будет адресная помощь торговым сетям каким-нибудь. Вот.
Ну... торговым сетям и производителям, конечно, тоже, но в первую очередь все-таки малоимущим, если мы им даем эти продовольственные талоны.
Ну, пока не дают. Вообще помощь даже во время пандемии бизнесу и гражданам, кажется, была маловато. А вы как считаете?
Я считаю, что она была совершенно недостаточной. Уже скоро год, как с упорством достойным лучшего применения, толкую, дайте наиболее пострадавшему бизнесу и гражданам дайте денег. Вот ни льготы, ни каникулы, ни отсрочки. Значит, когда вот сейчас ведь практически катастрофа на кредитном рынке. Отсрочки закончились.
Надо платить.
И сейчас, значит, по этим кредитам, которые там были отсрочены, сейчас надо платить. И Центральный банк, ну, я надеюсь, что у них хватит все-таки мудрости пролонгировать сниженные требования к нормативам, потому что в противном случае это будут удары по банкам тоже. И банки, естественно, начнут просто трясти заемщиков, потому что...
Волна банкротств, ну и нестабильность.
Ну, там речь в том числе о физических лицах заемщиков. Uh-huh. Там банкротство пока еще так, оно уже как бы легализовано, но пока все-таки не является распространенным. Вот. Но то, что там коллекторы начнут бегать за людьми, это факт. Но я надеюсь, что все-таки Центральный банк пролонгирует вот эти ослабленные требования к кредитным нормативам. И тут... такого вот катастрофы не произойдет. Вот. Но факт тот, что вот все эти отсрочки, они хороши, кроме одного, они имеют свойство заканчиваться.
Тут есть утечка агентства Bloomberg сегодня. Сообщает, что власти России планируют повысить государственные расходы для восстановления экономики в условиях пандемии и рассматриваются варианты, да, использования средств из ФНБ, повышение налогов и перенаправление средств из других проектов. Налоги-то, по-моему, это как-то очень рискованно.
Ну, вот это какие-то разные, конечно,
истории. А вот типа разные, они рассматривают.
Это разные истории. Значит, что касается ФНБ, то, с моей точки зрения, вполне можно себе позволить его немного потратить. Что касается налогов, ну, я не знаю, просто в любом букваре экономическом написано, что налоги в ходе кризиса повышать нельзя. Ну, мы, правда, вот...
Уже повысили?
Повышаем, да.
И эффект?
Где-то ставки, где-то меняя налоговую базу, где-то вводя так называемые неналоговые сборы, типа там вот капремонта, протона и тому подобное. Ну, что тут скажешь?
А вот...
Печально.
Кстати говоря, тут четвертый год оказывается нацпроектом. Вот, ну, я не знаю, как они там поживают. Поживают как-то?
Ну, их там уже в значительной части как-то заморозили. Угу. Вот, поэтому... Ну, вообще, забавная история, в кавычках, конечно, забавная, произошла с национальными целями, инструментом реализации которых были национальные проекты, как мы знаем. Значит... Ну, боюсь, что только времени мало.
Значит, рассказывайте.
Были замечательные сформулированы национальные цели в указе Владимира Владимировича Путина к 2024 году. По-моему, где-то 3 месяца назад он издал, значит, новый указ, потому что стало ясно, что цены совершенно нереализуемы. Новый указ, где эти цели, плавно передвинулись на 2030 год. А недавно правительство разработало целый план по реализации этих новых передвинутых целей. Я его читал, и я даже статью написал по этому поводу в «Финансовой газете». Я его читал прям вот с восторгом каким-то.
Почему?
А потому
как
что...
Как бывший министр экономики.
Это действительно креативные люди. Mm-hmm. Вот его писали... Значит, у меня такое ощущение, что авторы решили просто постебаться. Если бы там не стоял гриф «Правительство Российской Федерации», я подумал, что просто веселый стёб. Потому что...
Для экономической газеты веселый стёб.
Потому что там, значит, все количественные показатели, они такие очень скромные. Например, там рост реальных доходов после 8 лет падения на 2,4-2,5% в год. Ну, более чем скромная цифра. Легко посчитать, что мы как раз только к концу времени достижения национальных целей выйдем на уровень 2011 года или 2012 года.
Ну, и то неплохо.
Вот. Но там есть потрясающее количество таких вот каких-то славных пунктов, это воспроизвести невозможно без бумажки, я так постараюсь близко к тексту, вовлечение людей в следование национальным традициям и историческим ценностям народа Российской Федерации, что поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой, и, значит, вот к концу срока 140 миллионов человек будут в это дело вовлечены. Ну, я надеюсь, что без участия, значит, полиции, там, приводов к историческим ценностям. Или другой пункт, тоже мне очень понравился. Значит, тоже вот к концу срока 140 миллионов человек должны будут находиться в местах коллективного размещения.
Это что такое?
Видимо, имелся в виду внутренний туризм. Видимо. Но с учетом исторической памяти советского человека и ГУЛАГов, вот коллективное размещение вызывает некоторые какую-то там...
Ну, я бы с учетом как бы современных реалий,
так сказать, вот таких пунктов там примерно,
и задержанных.
Примерно три четверти. Я просто советую, я не знаю, правда, сейчас, наверное, в открытом доступе мне редакция дала, вот, но если кому-то попало, почитайте, вы просто получите огромное...
Ну, то есть это такой бюрократический шедевр.
Не-не-не-не-не, вот... это не... вот как раз, да, это просто чистый креатив. Это полет, это фэнтези такой. Я таких текстов никогда в жизни не читал. Я много читал в жизни правительственных документов. Такого не читал никогда. Это веселый стёб.
Ну что ж, а вот, например, РЖД за бюджетные деньги предлагает достроить БАМ. Вот это стёб или это серьезный такой проект, на который уйдут эти деньги ФНБ, которые вы сказали потратить? Вот туда уже какие-то железнодорожные войска Шойгу собирается направить, там чуть ли не два корпуса. Вот, будут там опять копать, как во времена Леонида Ильича Брежнева, там второй путь строить. Самое время.
Тут не, как бы непростая история. В принципе, вот Россия могла бы действительно стать коридором между Китаем и странами Юго-Восточной Азии и Европой. Ну, просто так география сложилась. И если бы мы действительно обеспечивали быструю и сравнительно дешевую по сравнению с авиационным транспортом транспортировку грузов, это могло бы стать серьезным источником дополнительных доходов и развития. Но я помню, что еще при Якунине, как-то там они меня иногда звали на какие-то там конференции, круглые столы и такие типа умного еврея при одесском губернаторе, я помню, что по их расчетам ни, вот в чистом виде ни одна стратегическая магистраль, там разные рассматриваются, например, до Находки, дальше вот до Приморья, она ни одна не окупалась в чистом виде. То есть окупаемость могла быть только вот косвенная за счет того, что развиваются прилегающие территории и так далее. Ну, в этом смысле, если мы действительно собираемся развивать территорию Прибамья, тогда, да, надо, наверное, дать деньги
ФНБ. Там идея, по-моему, уголь возить, а спрос на уголь, по всем прогнозам, должен упасть.
С углем там была простая история. Там это одна ветка только. Вот от Нерюнгри, из Якутии, от Нерюнгри вниз и дальше. Ну, Китай пока уголь пользует, поэтому...
Резко сетает.
Может быть, она и будет загружена. Но, в принципе, ведь в БАМе там трудно сказать, когда его затевали, какова там была экономическая составляющая, какова была политическая, собственно, обеспечить быстрое продвижение войск к границе потенциального противника в виде Китайской Народной Республики. Что даже, помните, эти были все даманские и прочие конфликты. Вот. Ну, то есть, я бы сказал, я бы лучше организовал дорожное сообщение между соседними российскими регионами и авиационные сообщения тоже между вот регионами, так, чтобы из, там, я не знаю, Архангельска в Пермь не приходилось летать через Москву, что сейчас является, собственно, вот фактом.
Ну, то есть вы за другой подход. Еще один вопрос, может быть, коротко.
Я за развитие инфраструктуры, но там, где она действительно актуальна. Хорошо.
А вы слышали последние стоны тоже экономистов видных, что и представителей правительства, я имею в виду, что России не хватает мигрантов, нужно срочно организовать завоз их с Новой Средней Азии, ну вот не справляется строительство и прочее тут.
Ну, если мы собираемся все-таки... Вот, прошлая национальная цель была, которую я сую упомянул, 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест создать. Сейчас эту цель откорректировали. Теперь она звучит так. 25 миллионов рабочих мест в малом бизнесе и самозанятых. То есть слово высокопроизводительных и высокотехнологичных как-то деликатно ушло. Поэтому если мы хотим действительно создавать высокопроизводительные рабочие места, то я бы предпринял усилия для того, чтобы российские граждане которые способны эти высокие технологии обеспечить, не уезжали за рубеж. Если мы делаем ставку на примитивную, значит, низкоквалифицированную рабочую силу, ну, наверное, без мигрантов действительно не обойтись. То есть, если мы по-прежнему строим Беломорканал с помощью кирки и лопаты, тогда мигранты нужны. Если мы все-таки развиваем там российские айфоны и прочие...
Вы еще по Осколково скажите.
И прочие гаджеты, то тогда мигранты, наверное, там не очень уместны, потому что тут же ведь речь... О каких мигрантах-то идет речь? Если вдруг завтра к нам потянутся Илоны Маски, так их надо просто на руках носить.
Слушайте, тут война
Но я боюсь, что под этими мигрантами имеются в виду жители киргизских и узбекских аулов. Это немножко другая история.
Хорошо, я немножко о теме все-таки, которая людей волнует, немножко о коррупции. Тут компания «Намека», которой принадлежит старшей дочери Владимира Путина, оказывается, заработала 839 миллионов, а, так сказать, вот все ее расходы 21 миллион. Вы такой бы компании...
Какая компания?
«Намека» медицинская. Вы бы такой компании, наверное, как бывший банкир, открыли кредитную линию немедленно, если у нее 400 там, процентов доходности?
Ну, я бы сказал так, если анализ этой компании показывает, что эти доходы носили неразовый случайный характер, то, конечно, конечно, да. Но только зачем ей кредитная линия? У нее и так, видимо, все хорошо с ликвидностью.
Ну, наверное, и с государством хорошие отношения. Вот, я бы теперь предложил послушать опрос, что наши граждане-то думают о экономической ситуации, так сказать, о рубле и долларе.
Боитесь ли вы обесценивания рубля? Это уже было не один раз, и что бояться. Обесценивается рубль, не обесценивается. Производители всегда найдут возможность повысить цену.
Нет, не боюсь. Во-первых, у меня есть задел, я об этом думал. Не боюсь, я старый, мне немного надо.
Мне кажется, он уже обесценился. Уже поздно бояться. Просто зарплату никто не повышает, рубль обесценивает, цены дорожают. Да, то есть как бы здесь вся, все взаимосвязано друг с другом.
Боюсь, конечно. Нет, куда нам деваться? Не мы это решаем.
Боимся, конечно. Потому что все подорожает. И так как все подорожает, значит, жизнь наша станет хуже.
Нет. Неважно, какая валюта в стране, главное, чтобы валюта в мире не обваливалась.
Наверное, да. От этого будет зависеть стоимость каких-то необходимых товаров. Допустим, каких-то зарубежных лекарств или того, что необходимо будет приобретать за границей.
Да нет, не переживаем. Всегда поднимался.
Конечно, боимся, потому что это ведет к обнищанию.
Ну, я, поскольку работаю в импорте, я занимаюсь импортом, я уже привык считать в долларах. Я понимаю, что рубль обесценивается, население становится беднее. Но ориентироваться нужно на более стабильные валюты, на доллар. Нужно как-то подстраховываться, но бояться обесценивания рубля – это... Точно то же самое, что бояться всего остального в России. Ну, волков бояться, в лес не ходить.
Ну вот, волков бояться, в лес не ходить. А чего вы сейчас боитесь, Андрей Алексеевич? Вот народ стал грамотный, а вы еще грамотнее. Посоветуйте что-нибудь на прощание, так сказать.
Нет, если честно, при всем понимании, что экономическая ситуация аховая, меня гораздо больше волнуют политические моменты. Вот откровенно усиливающиеся закручивание гаек, откровенно усиливающееся преследование не просто политических активистов, а гражданских активистов. Например, вот наша партия делегировала в наблюдательную комиссию за тюрьмами Марину Литвинович. Она была одной из немногих, кто там реально работал. Вот ее 2 дня назад выгнали оттуда. Общественная палатка, кстати, приняла решение. Вот такое закручивание гаек по всем направлениям, оно меня пугает гораздо больше, чем девальвация рубля.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю участников нашей программы. У нас в студии был глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, а на связи с Киевом политолог Михаил Савва. И вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.